Кирилл Захаров, он автор проекта «Суд на ладони» и Днепровского портала открытых данных. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И очень важно сказать, что Кирилл занял второе место на конкурсе открытых данных Open Data Challenge. Можно сказать, что это правительственный конкурс, но в хорошем смысле этого слова, да, потому что его организовывало министерство, государственный комитет, да?
Агентство по электронному управлению.
Да, агентство по... Очень тяжело переводить на русский название институции, когда переводят. Говорить на украинском,
есть.
Да. И в общем-то, да, второе место. Я хотела спросить, почему не первое, но, наверное, я спрошу все-таки, что такое суд на ладони?
Суд на ладони — это проект, который позволяет искать, исследовать и изучать, визуализировать судебные решения.
Простому обычному человеку, который там 5-6-7 лет не учился на адвоката, судью, прокурора, юриста.
Совершенно любому человеку. Дело в том, что если сейчас говорить о проблемах украинского правосудия, то, как правило, говорят о двух ключевых. Говорят о непрозрачности судебной практики и о ее непоследовательности. То есть судьи, например, принимая решение, опираясь на одни и те же аргументы, используя одни и те же ссылки на законодательство, могут принимать решения совершенно различные. И адвокатам приходится тратить огромное количество времени для того, чтобы изучить практику конкретного судьи и вообще попытаться предсказать, как судья поведет себя в той или иной ситуации. И на это тратится колоссальное количество времени, то есть сейчас адвокаты работают и юристы с существующим электронным реестром судебных решений и уходят на это большое количество времени. Наша задача, соответственно, это создать такой инструмент, который позволил бы со всем этим работать значительно легче, позволил работать не только адвокатам, юристам и профессионалам, но позволил бы работать, например, и журналистам, и представителям общественных организаций, даже простым гражданам.
Он уже работает, да? То есть этот инструмент уже работает? Заходишь на
суд? К сожалению, пока нет.
Но как инструмент, ну, как идея, как методология, оно же уже в любом случае существует?
Пока это существует в проекте. Я могу детальнее рассказать о том, как это происходит.
Да, расскажите.
В феврале этого года судебная администрация опубликовала полностью весь текстовый архив судебных решений. Если раньше он был доступен всего лишь маленькими кусочками в существующей электронной версии реестра, то теперь выложены полностью все тексты, и проблема заключается в том, что тексты очень интересные, ведь каждый текст судебного решения является, по сути, довольно структурированным документом. И при помощи специальных алгоритмов мы работаем с текстами, из решений извлекаем такие вещи, как стороны судебного процесса, фамилии, имена и отчества, составы судейских комиссий, упоминания прокуроров, упоминания адвокатов, упоминания судебных экспертов. Мы изучаем результат дела, то есть был ли иск удовлетворен частично, был удовлетворен полностью, либо в иске отказали. И мы всю эту информацию собираем в определенные структуры.
Это как конструктор?
Да, совершенно верно, как конструктор. И в придачу к этому мы собираем другие открытые данные, которые публикуются нашим государством. Например, у нас в судебных решениях есть коды ЕГРПО организаций, юридических лиц. И у нас есть единый государственный реестр этих юридических лиц, в котором об организациях есть большое количество информации. То есть кто руководитель, где она находится.
А для физических лиц это идентификационные коды, да? Чтобы...
С физическими лицами не совсем так, потому что физические лица — это персональная информация, они в судебных решениях не раскрываются.
Да, они не фигурируют открыто.
Но получается ситуация такая, что мы можем присоединить две структуры данных вместе и получить богатую информацию. То есть мы можем теперь сконструировать такую поисковую систему, которая позволит интересующимся, например, задать очень точный поиск. Искать: я хочу получить все решения судьи Иванова за последние полгода, где он занимался, например, решениями, связанными с защитой чести и достоинства, и судился, например, исключительно со средствами массовой информации. И мы сразу получаем полностью всю статистику, мы получаем выборку судебных решений, и главное, мы можем посмотреть, насколько вообще судья опытен в этих вопросах, какие решения он примет, и мы для себя можем уже делать определенные выводы.
Почему вообще возникла эта идея? Ну, это задача, на самом деле, для специалиста по информационным технологиям все-таки больше, а не для юриста, да? Не обязательно быть юристом. Вы не юрист?
Я не юрист, и мы как раз этой задачей начинали заниматься как специалист по работе с данными. Uh-huh. То есть для нас ключевой здесь была именно работа с текстом и способность разрозненные элементы информации, различные источники открытых данных соединить между собой и на основании этого построить сервис. тем не менее, пока вот мы занимались планированием этого стартапа, у нас появились отличные ребята в команде и девушки, которые нам колоссально помогли и открыли для нас, специалистов по работе с данными, этот совершенно замечательный, невероятный юридический мир. И поэтому сейчас мы двигаемся во всех направлениях.
Приблизительно для себя, наверное, вы же как-то видите, когда может быть готов сервис? Как вы себе планируете?
Мы хотели бы уже запустить полностью сервис к концу этого года, чтобы была возможность с ним поработать, понять, как это работает, попробовать все три основные модуля. То есть это модуль поиска, это модуль визуализации судебных решений, когда мы можем, например, в форме графа при помощи кружочков и связи между ними отобразить судебное решение, участвующие стороны, посмотреть, как они связаны между собой, в каких еще судебных заседаниях они принимали участие. И последнее — это модуль статистики, когда мы можем оперативно узнать о конкретном судье всю информацию, которая о нем имеется.
Это вообще журналистика данных в чистом виде. Это вообще чужая работа, по большому счету. Ну как, люди специально сидят над этим, работают.
Мы хотели бы вооружить в том числе и журналистов этим инструментом, чтобы они могли очень быстро и оперативно собирать эту информацию, не тратя колоссальное количество времени, которое тратится сейчас.
Зачем вам Open Data Challenge? Зачем вам вообще этот конкурс был?
Где-то с начала этого года я, как представитель организации, начал плотно работать с открытыми данными. Есть всеукраинский проект Tapas, который занимается темой открытых данных. То есть открытые данные — это вся информация, которую имеет государство и которую оно может публиковать. И на основании этой информации гражданское общество имеет возможность создать какие-то полезные инструменты и сервисы. И изначально я выступал скорее, наверное, как промоутер того, что открытые данные — это полезно, данные необходимо открывать, и на основании их нужно строить что-то чудесное. Но нельзя просто рассказывать о чем-то и говорить, что это хорошо, если ты ничего не сделал здесь сам. И когда представляется такая возможность и такой замечательный массив, как огромное количество текстов судебных решений, ну, грех было не воспользоваться.
Напомню нашим слушателям, что в нашей студии Кирилл Захаров, он автор проекта «Суд на ладони» и Днепровского портала открытых данных. И вот вторая часть моего вопроса и нашего разговора, она, собственно, состоит в том, что же такое Днепровский портал открытых данных.
Днепровский портал открытых данных — это сайт, на котором Днепровский городской совет публикует информацию, с которой работали раньше вот только департаменты и управление городского совета, а теперь эта информация доступна гражданам, и они могут самостоятельно, работая с информацией, делать какие-то свои приложения, делать какие-то свои журналистские материалы и работать с этими данными самостоятельно.
Это чем-то отличается от тех открытых данных, которые публикуют другие мэрии? Да, но мы понимаем, что по закону они обязаны уже многое, и не только там любой идеальный мэр мог придумать это сам, но его закон обязал раньше это делать, mm-hmm. до того, как он придумал.
Дело в том, что закон обязал всех публиковать данные практически одновременно. У нас 21 октября 2015 года вышло постановление Кабинета министров Украины номер 835, которое как раз и указывало, что все распорядители информации, то есть все государственные и муниципальные учреждения, которые имеют данные, должны их публиковать. И были указаны четко перечни данных, которые публикуются. Для местных советов это одни и те же списки, это одни и те же данные. Тем не менее, местные советы подошли к решению этого вопроса очень по-разному. То есть кто-то сделал просто копию материалов, которые были и раньше на их официальных сайтах.
Таблица объявлений только в электронном виде, да?
Да, да. Но может быть даже интереснее, когда это не просто таблица объявлений,
да,
или в электронном виде,
да.
Но это, например, таблица, сделанная в Excel, сфотографированная, наверное, чтобы было удобнее работать, и таким образом в форме картинки, размещенной в интернете. Проблема заключается в том, что это не является открытыми данными. Если мы говорим об открытых данных, то речь всегда идет о данных машиночитаемых, которые может
рассчитать и
разобрать компьютер.
С которыми можно работать, да? Которые можно анализировать.
Совершенно верно.
Фотка с телефона —
поэтому
это не открытие.
Фотографии с телефонов, различные документы, опубликованные в PDF без оцифрованного слоя. Это все, скажем так, публичная информация, мы можем с ней знакомиться, но мы не можем с ней работать.
Ой, к своему стыду для меня это открытие. Спасибо вам. Это,
и вот,
кстати, интересно.
И
да.
Вот, да, Ключевое, что для нас было важно в Днепре, это публиковать, в первую очередь, данные в таком виде, чтобы они были пригодны, в первую очередь, для работы с ними. И большая часть наборов, которые уже сейчас опубликованы, это наборы, с которыми можно работать при помощи компьютера, на основе которых можно сразу разрабатывать приложения и так далее.
А кто работает с ними? Проводите ли вы какой-либо мониторинг, или, может, обращаются кто-то, или вы знаете, кому они еще нужны, кроме самой мэрии, чтобы показать, так вот же у нас открытые данные?
Здесь как раз очень важно, чтобы действительно общественность включалась, потому что на данный момент очень интенсивно данные публикуются и государственными органами, и местными советами. И дальше важно, чтобы те данные не просто вот лежали мертвым грузом в интернете, мы выложили еще 10 табличек, отчитались, и все счастливы.
Ни одна из них непонятная.
Да, и поэтому необходимо действительно работать достаточно плотно с общественностью. И на нашем портале специально для этого были форумы обратной связи, где люди могут оставить свой запрос. Если они знают, что им какие-то данные интересны, и они хотели бы их получить, каждому существующему набору есть форма обратной связи. Если люди нашли какие-то ошибки, они могут тоже о них нам написать. И, в принципе, у нас есть 5 или 6 запросов, с которыми мы сейчас работаем, по которым готовят данные и с которыми готовы работать общественники. Это очень здорово. В ближайшее время мы также планируем провести мастер-класс и на уже выложенных наборах показать, в общем-то, всем интересующимся, как с этими данными можно работать.
Вот это я хотела спросить, можно ли научить человека, который никогда не работал с этими, да, с открытыми данными работать, ну и проводите ли вы, собственно, такое обучение?
Обучение у нас такое планируется, но я бы сказал, что сложно этому научить в рамках какого-то простого мастер-класса. Здесь скорее речь идет о том, чтобы показать существующие возможности, и тогда уже у общественности будет понимание, что вообще можно из данных получить и как их использовать. И тогда, по большому счету, будет не проблема найти специалистов, которые смогут уже из данных непосредственно создать какой-то конечный продукт. Тем не менее, и есть достаточно простые инструменты. То есть можем говорить о том, что тот же Microsoft Excel позволяет делать чудесные сводные таблицы, позволяет делать какие-то простые графики и так далее. Есть более серьезные инструменты вроде Microsoft Power BI, которые позволяют делать сразу сеть графиков, которые взаимно фильтруются, которые позволяют быстро искать информацию и так далее. И это инструменты, которые уже сегодня доступны, и их иногда бывает достаточно просто показать, чтобы их уже использовали. Ну и если говорить о каких-то программных вещах, то есть когда разрабатывается какой-то IT-сервис, то здесь, безусловно, без помощи технических специалистов не обойтись, но все равно желательно людям сначала дать представление о том, что могут технические специалисты с данными сделать.
Чтобы объяснить нашим слушателям совершенно просто, как на их жизнь может повлиять или зачем в их жизни открытые данные, например?
Простой пример. У нас есть в городе, например, огромное количество спортивных секций, кружков и так далее. Каждому родителю так или иначе наступает время, когда им нужно понять, куда вести родное
чадо. На футбол или на баян?
Да, совершенно верно. И при этом есть огромное количество разрозненной информации. Можно, конечно, зайти в интернет и написать там «кружки». При этом получится огромное количество информации, которую нужно как-то фильтровать, как-то понять. Понять, какая из этой информации свежая, какая устарелая, и каких кружков давно нет и так далее. И вот здесь как раз тот же городской совет, как орган, который обладает всеми этими данными, обладает ими в актуальном состоянии, может опубликовать аккуратную таблицу, в которой все сложено, в которой все аккуратно и в которой все красиво. И тогда заинтересованные представители общественности могут взять эту таблицу и на основании ее разработать что угодно. Отдельный сайт, который все это представит в красивой форме. Приложение для мобильного телефона, которое можно будет скачать, указать, например, адрес или даже еще проще сразу передать свои координаты в телефон и получить, например, все учреждения, их типа в радиусе 500 метров, например. И ты сразу понимаешь, куда тебе удобно вести ребенка, куда неудобно и так далее. И чем больше будет данных, тем дальше этот сервис можно развивать. Например, если мы знаем, что каждый кружок проводит с какой-то периодичностью мероприятие или что-то запланировано, и город, например, будет собирать эти данные, то в том числе можно сделать приложение, такой пульс города, который будет в актуальном режиме рассказать родителям, что сегодня пойдите на кружок футбола, потому что здесь будет матч вашего ребенка там, с соседней школой. Вот там состоится заплыв, в котором принимают участие местные чемпионы города и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это могут быть очень удобные инструменты, которые улучшают жизнь каждого.
Спасибо вам, Кирилл Захаров, автор проекта «Судно ладони» и Днепровского портала открытых данных и победитель да, ну, как чемпион, правильно, не знаю, не знаю, как сказать, вы заняли второе место на конкурсе открытых данных Open Data Challenge. Чемпион — это все-таки тот, кто занял первое место.
Да.
Спасибо вам, программа «Киев-Донбасс» была в эфире.